В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми, Исхинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Праздник двойного назначения. Как прошел в Тбилиси день борьбы с гомофобией.
Слава победе великой грузинской нации! Слава!
Фронтовые университеты. Захотят ли схинвальские родители отправлять своих детей на учебу в Донецк?
Отправляют их в регион, который в огне, получать образование. Я не знаю, какой родитель, какой коммуникации может на это решиться.
Им любые дороги дороги. Сухуми рассказали о цене бездорожья.
В 16-м году мы сдали дорогу Сухума-Чемчира. Много знаков вы там видите, а те, которые остались, они все простреляны.
Все это, а также День семьи, но в Абхазии, рубрика «Обзор прессы» и «Панорама», в которой мы поговорим об азербайджанском скандале в ПАСЕ и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают в студии, читает Нана Плиева.
Экс-посол Австралии был допрошен ФБР о связях Трампа с Россией. США передали Нацгвардии Украины 500 противотанковых гранатометов. США готовы ввести санкции против проекта «Северный поток-2». Правительство Австралии дало разрешение своему бывшему послу Великобритании Александру Даунеру встретиться с агентами ФБР, чтобы поделиться доказательствами о вмешательстве России в президентскую кампанию США. Об этом сообщает газета «Гардиан». Ранее сообщалось, что в мае 2016 года Даунер выпивал в Лондоне с советником по внешней политике Трампа Джорджем Пападопулосом, который якобы сказал Даунеру, что у России есть компромат на Хиллари Клинтон. Встреча посла с представителями ФБР была очень необычной и, по сути, была организована в нарушении дипломатического протокола после долгих переговоров между Вашингтоном и Канберрой. В четверг газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что в течение нескольких часов после того, как ФБР начало свое расследование в связи с ролью с Россией в избирательной кампании Трампа, оно отправило двух агентов в Лондон, чтобы встретиться с Даунером для секретного интервью, после того, как австралийские официальные лица разрешили проведение такой встречи. Даунер побеседовал с агентами и подробно изложил свое содержание беседы с Джорджем Пападопулосом. Агенты обобщили информацию, полученную в результате необычного интервью, и отправили доклад в Вашингтон 2 августа 2016 года, через два дня после начала расследования. Их отчет лег в основу дела. США передали Национальной гвардии Украины первые 500 ручных противотанковых гранатометов РСРЛ-1. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. На каких условиях Нацгвардия получила гранатометы, разрешено ли их применять в Донбассе, Аваков не уточнил. Впервые США поставили оружие украинской армии в декабре 2017 года. Тогда военные получили снайперские винтовки на общую сумму более 40 миллионов долларов. В марте 2018 года Вашингтон одобрил поставки Украине 37 противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Сумма контракта составила 47 миллионов долларов. Согласно договоренностям США, армия Украины не будет применять комплексы «Джавелин» против вооруженных сепаратистов в Донбассе. Всего в бюджете США на 2018 год на военную помощь Украине предусмотрено более 620 миллионов долларов, отмечает издание «Украинская правда». Киев и страны Запада обвиняют Россию в поддержке сепаратистов в Донбассе и поставках им бронетехники, оружия и припасов. Кремль эти обвинения не признает. США готовы ввести санкции против российского газопровода «Северный поток-2». В Вашингтоне утверждают, что проект усилит зависимость Европы от России, создаст проблемы безопасности. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В частности, существует опасение, что Россия может разместить прослушивающие устройства по маршруту трубопровода. Возможные санкции будут связаны с законом о противодействии противникам Америки, принятым в августе прошлого года. «Северный поток-2» – трубопровод, по которому российский газ непосредственно в Германию и Западную Европу будет поступать по дну Балтийского моря, а не через Польшу и Украину. Единственный акционер проекта – российская госкорпорация «Газпром». Стоимость строительства газопровода составляет 9,5 миллиарда долларов.
Эхо Кавказа. Новости.
Роскомнадзор заблокировал 329 IP-адресов, принадлежащих мессенджеру WhatsApp. В частности, из них доступ был ограничен по решению Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщает издание «Медуза». Адреса были внесены в реестр запрещенных сайтов по тому же решению, по которому был ограничен доступ к миллионам IP-адресов популярных ресурсов, когда Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер Telegram. Позднее IP-адреса WhatsApp разблокировали. 16 апреля по решению суда Telegram блокируют в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки сервера американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать. Акции в поддержку мессенджера и его создателей прошли в Москве, Петербурге и других городах России. Следственный комитет России завел уголовное дело о призывах к терроризму на журналиста из США Тома Рогана за статью, в которой он призвал Украину взорвать мост в аннексированный Крым. Об этом сообщается на сайте ведомства. Статья Рогана была опубликована в издании Washington Examiner. Следователи усмотрели в материале журналиста признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации. Также была начата доследственная проверка в отношении редактора издания, опубликовавшего статью Рогана. Ранее стало известно, что мост в аннексированной России Крым был добавлен на карты Google. Движение по так называемому Крымскому мосту открылось утром 16 мая. По нему проехали автомобили, в которых, как утверждают российские власти, находились местные жители. Машины были украшены российскими флагами. Днем ранее по мосту за рулем КамАЗа проехал президент России Владимир Путин. Открытие моста осудили в Европейском Союзе и Соединенных Штатах. В Брюсселе строительство моста без разрешения Киева назвали очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности украинского государства. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым. В Москве полиция задержала ведущую программы «Навальный лайв» Елену Малаховскую. Она написала в Твиттере, что сотрудники правоохранительных органов дожидались ее у подъезда. Малаховскую обвиняют в призывах к несанкционированной акции 5 мая, сообщил юрист фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Он подчеркнул, что ведущую нельзя было задерживать, так как у нее есть малолетний ребенок. 5 мая, когда в десятках городов страны проходила организованная сторонниками Алексея Навального акция «Он нам не царь», Малаховская вела прямой эфир вместе с соратником оппозиционера Леонидом Волковым. После предыдущей акции Навального забастовки избирателей 28 января были задержаны пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и пресс-секретарь компании «Политика» Руслан Шавиддинов. Они тогда вели трансляцию акции, находясь при этом в другой стране. Шавиддинов был арестован на 8 суток, Ярмыш на 5 суток.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. 17 мая по-грузински – это день святости семьи и день борьбы с гомофобией и трансфобией. На улице Тбилиси сегодня вышли представители самых разных групп. День начался с шествия фашистов, а закончился серией импровизированных акций в поддержку ЛГБТ-сообщества. Подробности праздника двойного назначения в сюжете Анастасии Славинской.
«Мы – грузинские фашисты», – сказал член неонацистской организации «Национальное единство Грузии» Бека Лулашвили, когда его попросили рассказать об идеологической направленности объединения. У него и его единомышленников повязки вишневого цвета на рукавах. На них отличительный знак – эмблема неонацистской организации – Балнийский крест, обрамленный древним грузинским символом – Бурджгали. В ходе шествия фашистов по проспекту Руставели журналисты задают им вопросы. Чернорубашечники, как представляются участники шествия, не особо красноречивы. Отвечают коротко и сухо, зато зигуют и выкрикивают лозунги.
Слава победе великой грузинской нации! Слава!
Немного не впопад вторят единомышленники Лулашвили. Пройдя весь проспект Руставели, представители неонацистской организации спускаются в подземный переход. Аккордеон уличного музыканта сменяется церковным песнопением, доносящимся из храма Кашвети, конечного пункта шествия грузинских фашистов.
Сейчас
К этому времени от здания филармонии по направлению к собору Святой Троицы двинулась колонна верующих и представителей Грузинской Православной Церкви. В соборе с утра совершался обряд массового венчания. В масштабах страны сегодня обвенчалось около 500 пар. В основном это люди, которые уже состояли в браке, некоторые даже несколько десятков лет.
51 год вместе. Мы и раньше хотели обвенчаться, но как-то не получалось. Все откладывали на завтра-послезавтра.
После 25 лет совместной жизни мы решили обвенчаться. Это очень красивый день. Наши дети присутствовали на венчании.
День святости семьи был учрежден 5 лет назад грузинской патриархией, через год после событий 2013 года, когда агрессивно настроенная толпа, которую возглавили священнослужители, попыталась расправиться с участниками акции против гомофобии. Накануне поздно вечером группа НПО и представители ЛГБТ-сообщества приняли решение не отмечать в этом году Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией из-за угрозы столкновения с представителями ультранационалистических движений. Узнав об этом, лидер грузинского марша Сандро Брегадзе заявил, что необходимость проведения их акции в связи с этим отпала само собой. А вот активисты грузинской миссии все же решили провести превентивное мероприятие у здания госканцелярии. Правда, оттуда лидера объединения Георгия Куркуташвили и его нескольких единомышленников сопроводили в полицейский участок для дознания. Между тем, люди, выступающие против гомофобии и трансфобии, пошли на партизанский протест. Ближе к вечеру у 7 различных ведомств страны активисты провели серию мобильных акций. У каждого из этих министерств они зачитали определенные послания. К Минобразованию обратилась активистка Лика Барабадзе.
Какую школу мы хотим? Школу, в которой будет создана безопасная среда для всех, где ребенок любых возможностей, любой идентичности, внешности и вероисповедания будет в безопасности. Травмы, полученные в детстве в результате гомофобной травли, остаются с человеком на всю жизнь, а ненависть, приобретенная в этот период, способствует увеличению гомофобной агрессии у молодежи. Мы хотим школу без гомофобной травли, школу для всех.
У каждого из министерств активисты зажигали дымовые шашки определенных цветов, которые вместе являются цветами радуги, изображенной на флаге ЛГБТ-сообщества. Можно сказать, что по факту состоялась и акция отмененная накануне. В 7 часов вечера у здания госканцелярии, как и было задумано, собрались те активисты и представители общины, которые не поддержали вчерашнее решение своих соратников об отмене мероприятия. Акция прошла мирно, хотя в последние минуты на одного из выступающих напал мужчина, которого полицейские в ту же минуту задержали. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Но, напомню, вчера вечером акция считалась отмененной. Организаторы отказались от ее проведения в избежание столкновений с националистическими группами. Серго Брегвадзе вышел на улицу Тбилиси и выяснил отношение горожан к тому решению.
Как вы считаете, должны ли были люди, выступающие против гомофобии, отказываться от проведения акции сегодня?
Думаю, это решение должны принимать сами активисты. Впрочем, считаю, что они приняли очень правильное и рациональное решение. Сейчас очень важный этап для Грузии, когда следует делать обдуманные шаги, не продиктованные эмоциями. В общем, это решать тем, кто поддерживает этих людей, а мы просто должны согласиться с любым решением, которое они примут. Это не начало борьбы и далеко не ее конец.
Что касается Дня святости семьи, вы его отмечаете?
Не знаю. Могу сказать, я не считаю, что он вовсе не должен отмечаться. Если мы говорим о свободе выражения, то эта свобода выражения должна быть без каких-либо вопросов. Если форма, в которой люди будут праздновать этот день, будет мирной, то каждый имеет право отмечать, что хочет. Проблема в том, что все это аккумулирует агрессии в отношении конкретной группы людей, что абсолютно противоречит принципам здорового общества.
Не могу ничего сказать по этому поводу. Если хотят выйти на акцию, пусть выходят. Насчет сегодняшнего дня я его не отмечаю. Мне уже 80 лет. Я вообще ничего не праздную. Я не молодая, чтобы что-либо отмечать.
Правильно, очень правильно, что решили сегодня не выступать с акцией. Сегодня ведь день святости семьи. Думаю, у каждого человека на первом месте должна стоять семья. Нехорошо будет, если все будут отмечать праздники и в это время будут проходить какие-то акции. Так что правильно поступили.
А вы отмечаете этот день?
Я, как вам сказать, я обычно не хожу на разные мероприятия, но солидарен.
Мы отмечаем этот день. Это обязательный праздник, день святости семьи. Что может быть важнее этого? Что касается тех, кто справляет день борьбы с гомофобией, я их не терплю. Пусть оставят нас в покое, нам от них ничего не нужно. Не выношу их.
Я не сторонник насилия и считаю, хорошо, что не провели акцию. Ведь сегодня святой праздник Вознесения, а Грузия традиционная страна, поэтому все они сделали правильно. День святости семьи я не отмечаю, поскольку для меня каждый день – день моей семьи. Если ты не любишь свою семью, то и страну свою любить не сможешь. Для меня все это так.
Я приветствую любую подобную акцию и думаю, что все же они должны были ее провести. Это никак не помешало бы празднованию Дня святости семьи. Я с утра успела побывать в церкви, зажечь свечи, поблагодарить Бога за то, что в нашей семье все хорошо. В такой форме ведь всегда можно отмечать праздники. А почему они должны были выходить на акцию? Кто их вообще беспокоит? Никакой агрессии в их адрес нет. Если уж так хотят, пусть организовывают свои акции. Но ведь не обязательно все это делать на центральном проспекте Руставели. Кроме того, сегодня день святости семьи. Мне нравится этот праздник, и я бы с удовольствием присоединилась к тем, кто его справляет. Просто не получается, я сейчас работаю.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему вчерашнего отказа от проведения традиционной акции 17 мая. Представители правящей грузинской мечты считают, что сделали все для обеспечения безопасности ЛГБТ-сообщества. А вот оппозиция полагает, что это признак того, что власть не в состоянии обеспечить им безопасность. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
По заверениям участников НПО «Движение равенства», намеченная на сегодняшний вечер акция у стен канцелярии правительства отменена из-за угроз фашистских и прочих организаций националистического толка. Вот что заявил представитель движения Георгий Табагари.
Мы руководствовались безопасностью участников нашего движения. В случае проведения нашей акции повышались риски агрессии со стороны националистических группировок, что потенциально могло вылиться в гражданское противостояние. Поэтому мы поднялись выше наших интересов и принципов и приняли решение, которое оградит наше общество от нежелательных эксцессов.
Парламентская оппозиция считает, что государство сквозь пальцы смотрит на активность националистических и откровенно профашистских групп. Вот заявление представителя Европейской Грузии Ото Кахидзе.
5 лет прошло с погрома, который произошел на Руставели, и с тех пор не наказан ни один виновник, и государство не предприняло ничего в целях эффективного расследования. 5 дней назад мы стали свидетелями того, как власти вместо задержания лиц, призывающих к насилию, с помощью автобусов вывезли участников законной конституционной акции. После этого случая вполне обоснованы опасения участников ЛГБТ-сообщества, что их безопасность не будет обеспечена.
А по мнению одного из лидеров нацдвижения Саломе Самадашвили, власти оказались неспособны гарантировать конституционные права граждан.
Государство обязано обеспечить свободу волеизъявления граждан, и, как мы увидели сегодня, власти не справились с этими обязанностями. Напомню, конституционная свобода волеизъявления распространяется и на действия, и на взгляды, которые не разделяются большинством общественности. Реализация этого принципа сегодня сорвана по вине властей.
Оппозиционерам ответила председатель юридического комитета парламента Эка Беселия. По ее заверениям, государство в равной степени обеспечило безопасность участников всех сегодняшних акций.
Мы приняли закон о запрете дискриминации, который запрещает преследование инакомыслия по любым признакам. И надо подчеркнуть, что мы неуклонно соблюдаем эти принципы. Напомню, что также нами на конституционном уровне была определена дефиниция брака. Также по инициативе патриарха сегодня отмечается День святости семьи, и мы в равной степени гарантировали безопасность и этой акции. Что касается акции 17 мая, то решение об отмене акции принято самими организаторами, и никто не вмешивался в принятие этого решения. Государство и власть не предпринимали никаких запретительных мер.
По словам заместителя народного защитника Грузии Экис Хиладзе, на протяжении последних 5 лет день борьбы с гомофобией и трансфобией превращается в неприкрытую демонстрацию неприязни к представителям этой общины.
Представители ЛГБТ лучше других осведомлены о сопутствующих рисках, так как в ежедневном режиме ощущают на себе притеснение и неприязнь со стороны большинства общественности. Разумеется, аппарат омбудсмена не уполномочен давать оценку проведению или отмене акций, так как не включен в этот процесс. Однако весьма показательно, что после известия об отмене акции ЛГБТ-сообщества несколько националистических групп отменили анонсированные параллельные акции. Разумеется, синхронность этих заявлений и действий не может не внушать тревоги и должно быть ясным сигналом для государства, что настало время обратить пристальное внимание на действия агрессивных групп.
Из Тбилиси, Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Здравай, маравай, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Рубрика «Голоса». Грузия отмечает День святости семьи через 2 дня после того, как День семьи отметили во всем мире, в том числе и в Абхазии. Наш корреспондент Анаит Гагарян спросила у жителей Сухуми о главных проблемах, которые есть у абхазских семей.
15 мая в мире отмечают День семьи. Как вы считаете, какие самые большие проблемы у семей в Абхазии сегодня?
Проблема отцов и детей всегда существовала, потому что родители, может быть, отстают чуть-чуть, а дети бегут со временем вперед, и больше знаний они имеют, я имею в виду технических, компьютеризация идет, и родители как бы отстают, но нормальные родители не собираются отстать, нормальные родители вместе с детьми со своими будут развиваться. Дети меня понимают, и я их понимаю. А самое главное в семье создать такую атмосферу, когда бы была бы доброжелательность в семье. Надо знать, что волнует детей, и помогать им в разрешении их проблем. И это надо делать очень мягко, чтобы ненавязчиво это было. Проблема это главное, это устроиться на работу хорошо, чтобы получать достойную заработную плату. И сама работа должна приносить удовольствие. Ну, за раграду.
Проблема, наверное, заключается во многом. В житейской, наверное, там проблемы здоровья, там, не знаю, много чего заключается. В каждой семье разные проблемы, наверное, по-своему не как-то. Конечно, в каждой семье должно быть уважение в первую очередь, взаимопонимание, уважение – это первая необходимость в каждой семье. А все остальное, оно будет складываться, как говорится, бунда.
Наверное, вот то, что молодежь сильно интересуется интернетом. Интернет-зависимость – это болезнь, уже считается во всем мире. Федор.
Часто взаимопонимание отсутствует, особенно у мужей к своим женам, у невесток, например, к старшим. И дети тоже забывают иногда, где старший, где младший. Лолита.
К большому сожалению, нет ни ребенка, ни мужа. После войны их потеряла. А так желаю всем, естественно, семейного счастья. Это самое главное, наверное, в жизни. И достатка. То, что не хватает у нас в Абхазии, чтобы обеспечить своих детей. Чтобы детские радости, хотя бы мелочь детская, игрушки, чтобы у них десятки были. Нона.
Социальные, скорее всего, вопросы. Вопросы медицины. Материнский капитал желательно ввести в Абхазии, так как в России, по примеру, допустим. Побольше, конечно, социальных для многодетных семей. Вот у кого трое, более детей, больше льгот каких-либо. Хотя бы бесплатная медицина, хотя бы для таких семей. Желательно вот такие насущные проблемы. Меня зовут Рада.
На сегодняшний день в семьях проблема такая глобальная. У них нету работы. В основном у молодежи. Сейчас вот молодые женятся. Парень это, получается, кормитель семьи. Нету работы там. Если даже есть там какая-то работа, очень мизерные зарплаты. И как бы, чтобы в дальнейшем хотелось бы, чтобы больше работ было, больше заводов было. Ждем и надеемся, Анзор.
Больше чего волнует, чтобы в семье был покой, порядок и взаимопонимание в семье.
и дружба. Сусанна Капели.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама» нас ждет во второй части нашей программы, а пока «Цхинвали». Анатолий Бибилы выступил снова инициативой во время своего визита в самопровозглашенную ДНР. Он готов отправлять юго-осетинских выпускников на учебу в Донецк. Впрочем, в самом «Цхинвали» инициативу президента встретили весьма настороженно. Мало кто из родителей готов рисковать безопасностью подростков в этой по-прежнему горячей точкой. За сюжетом следит Ирина Келексаева.
Донецкому заявлению Анатолия Бибилова предшествовало еще одно. В конце апреля этого года глава государства раскритиковал систему предоставления лимитов или целевых мест в вузах России для юго-осетинских абитуриентов. Цитата. «Лимиты создают хаос в сфере образования, порождая многочисленные конфликты родителей с Министерством образования. И еще. Ни один мой ребенок по лимиту никуда не поедет. Мой сын сейчас оканчивает школу. Если поступит, поступит. Он гражданин Российской Федерации. Пусть как гражданин России едет и поступает». Российская Федерация уже несколько лет действительно оказывает помощь в получении образования выпускникам юго-осетинских средних школ. Получить целевое место в российском вузе они могут, пройдя конкурсный отбор, который год от года из-за уменьшения количества лимитов становится все более жестким. Согласно данным Министерства образования и науки Южной Осетии, которое озвучила министр Наталья Гасева, в 2017 году по линии Россотрудничества было выделено 69 квот, в этом году всего 18. Уменьшение количества лимитов она объясняла тем, что треть остались невостребованными, а учиться по этим направлениям начали всего 39 человек. По словам жительницы Цхинвала Марины, у которой в семье выпускник, эта новость породила панику среди абитуриентов, большинство которых мечтают учиться за пределами республики.
Я слышала насчет того, что лимиты пришли, потом они пришли типа не по назначению, и на пересмотр их отослали обратно. Ну да, было маленькое, но не рассчитано было на нашу республику, то есть количество больше выпускников, чем пришло лимитов. Паника была, конечно, среди детей. Многим не достанется. А сейчас, ну не знаю, дети собирают документы. Вот я то, что вижу, там родственники, знакомые собирают документы. Вроде, ну, такого ажиотажа сейчас уже нету.
Марина считает, что в этом году большая часть выпускников может остаться учиться в самой Южной Осетии. И немалую роль в этом сыграет финансовый фактор и привлекательность нового здания Юго-Осетинского госуниверситета. На идею послать своего ребенка учиться в Донецк она отреагировала так.
Лично, если бы этот вопрос касался меня, то я бы, конечно, отказала, естественно. Ну, потому что такая же горячая точка, как и у нас, какая-то обстановка, нестабильность в первом долгом.
Как ты думаешь, на эту инициативу могут согласиться другие родители?
Есть какие-нибудь, наверное, камикадзе, которые могут согласиться. Среди толпы могут какая-то масса выделиться и сказать, а вот нет, а мы не такие, как вы. Вот мы пошлем, пожалуйста.
Юго-осетинский политолог Дина Алборова делится с «Эхом Кавказа», что в реалиях сегодняшнего дня ей также сложно представить, чтобы она могла отправить своих детей получать высшее образование в зону боевых действий.
Потому что в первую очередь это связано с вопросами безопасности. Кто дает эту гарантию? Никто ее не может дать. Сейчас такая ситуация в Донецке, которая абсолютно нестабильна и, ну, скажем откровенно, открытые боевые действия. Вот в этом случае, каким образом вы можете отправить своего собственного ребенка, а даже и не своего собственного, а вообще детей из Южной Осетии, вообще это понять, конечно, никак не надо. С той точки зрения, чтобы развивать взаимоотношения, обмен студентами и так далее, конечно, с этой точки зрения, конечно, это было бы неплохо. Но в связи вот с этой ситуацией нестабильности, я даже не представляю, как это возможно.
Алборова согласна с сокращением количества лимитов в российские вузы, особенно по специальностям, которым абитуриенты могут обучиться в стенах ЕОГУ. Цитата. «Если мы готовим кадры для своего государства, то в условиях своего университета и в условиях местной специфики, в том числе законодательной, экономической, лучше, чтобы они получали образование здесь». Конец цитаты. Тем более, продолжает она, что речь идет о детях возраста от 16 лет.
Это самая такая молодежь. Я думаю, что сейчас ужасная вещь, которую я скажут, что и так множество молодых людей этого возраста погибли, защищая свою родину, но отправляя их в регион, который в огне, получать образование, я не знаю, какой родитель, какой камикадзе может на это решиться.
Пока никаких подробностей того, когда ДНР и РЮО смогут подписать соглашение о сотрудничестве в сфере образования, нет. Как и то, сколько выпускников юго-остинских средних учебных заведений решатся получить там, к примеру, медицинское образование, которое Анатолий Бибилов охарактеризовал самыми лестными эпитетами. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Тбилиси». 21:30. Сухуми, Цхинвали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Флиева.
Под усиленной охраной полицейских группа активистов ЛГБТ-сообщества провела акцию у здания госканцелярии правительства Грузии в Тбилиси. И участники выступили против гомофобии, трансфобии и фашизма. «Мы не уступим патриархии, неофашистам, коммунистам. Грузинскому маршу наше право самовыражения», заявил один из участников акции. Собравшиеся призвали власти обратить внимание на усиление неофашистских и ультранационалистических группировок и установить источники их финансирования. Представители ЛГБТ-сообщества предполагают, что за радикальными группами стоят пророссийские силы. Пока поступила информация только об одном инциденте во время акции. После выступления одного из участников на него напал один из наблюдателей и нанес ему удары, после чего попытался сбежать, но был задержан полицией. Акция вскоре после инцидента была завершена. Группа ЛГБТ-активистов также провела мобильные акции протеста в разных местах грузинской столицы. Они собрались перед зданием Министерства образования в Тбилиси и зачитали свое обращение к властям. Чуть ранее побывали перед Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. Потребовали равных прав для ЛГБТ-сообщества. Участники акции не разглашали свой маршрут, но остановились в разных пунктах и после оглашения своих требований к властям зажгли факелы цветов радуги, что символизирует радужный флаг, символ ЛГБТ-сообщества. В целях безопасности участники акции отказались открыто демонстрировать атрибутику своего сообщества. Активисты обратились к МВД Грузии с требованием помешать усилению противостояния в обществе. Двух представителей неонацистской организации «Национальное единство Грузии» Турники Вашакидзе и Петра Гутидзе сотрудники правоохранительных органов с целью дознания доставили в одно из отделений столичной полиции. Их задержали у метро Руставели в центре Тбилиси, где до начала шествия радикалов собирались активисты организации. Примечательно, что в сегодняшнем шествии радикалов не принимал участие лидер неонацистов Георгий Челидзе. Как заявили участники акции, их лидер находился за городом. Известно, что Челидзе 15 мая был среди тех активистов национального единства, которых допросили в МВД по факту возбуждения уголовного дела по статье «Угроза». Публицист и политолог, сторонник нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна Армен Григорян сообщил, что назначен секретарем Совбеза Республики. Передают РИА Новости. Решение премьер-министра о назначении пока не обнародовано. Согласно закону, Совбез возглавляет глава правительства. Он назначает секретаря в эту структуру, определяющую основные направления политики в области обороны. Помимо главы правительства и секретаря должны войти вице-премьеры, главы Минобороны и меддиректор службы нацбезопасности, начальник полиции, начальник генштаба.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И продолжаем тему обучения в Южной Осетии. Россотрудничество почти в три раза урезало квоты в российские вузы для юго-осетинских абитуриентов. С 69 мест, выделенных в прошлом году, до 18. По словам министра образования и науки Натальи Гассиевой, сокращение связано с невостребованностью квот. Почему юго-осетинские абитуриенты отказываются ехать в российские вузы, выяснял Мурат Гукимухов.
Наталья Гассиева в ходе недавней пресс-конференции так объяснила причину сокращения квот. Цитирую. «В прошлом году по линии Россотрудничества мы получили 69 лимитов, но в конечном итоге лишь 39 абитуриентов поступили в российские вузы. Некоторые специальности остались невостребованными. Отдельные выпускники, получив квоту, поступили после этого сами в другие университеты». Конец цитаты. По словам министра, в республике не пользуются спросом специальности в области сельского хозяйства и информационных технологий. Но в этом году российская сторона пошла навстречу выпускникам и откорректировала список специальностей для Южной Осетии. Как мне объяснили родители югостинских студентов, проблема не только в этом. Не востребованы не только отдельные профессии, но и многие из вузов, которые предлагают Россотрудничество, а именно непрестижные учебные заведения в провинции. Родители просто не видят смысла рвать жилы ради образования их чада в заурядном институте. Дело в том, что содержание студента, обучающегося в России, обходится семье в 25-30 тысяч рублей. И это, что называется, эконом-класс, который позволит студенту жить, не нуждаясь в самом необходимом, и оплачивать общежитие. Для средней схинвальской семьи это непомерные расходы. Это приблизительно зарплата заместителя министра вместе с прибавкой за секретность. К примеру, оклад рядового сотрудника городской администрации до 10 тысяч, а заведующего отделом 12. Многие просто не тянут и вынуждены отказывать своим детям, из-за чего во многих семьях разыгрываются настоящие трагедии. Как отмечают мои схинвальские друзья, после запрета на совмещение ставок для югостинских бюджетников, количество тех, кому не по карману обучать детей в России, заметно увеличится. А в тех семьях, кто все-таки отважился, жизнь на время учебы замирает, никаких приобретений и поездок. Это такое существование в режиме жесткой экономии. Все силы и средства для образования ребенка. И, конечно, люди хотят, чтобы все это было не зря. Они хотят дать ребенку качественное образование в престижном вузе. В Москве или Санкт-Петербурге. А не где-нибудь в Ростове, Краснодаре или Воронеже. Кстати, югостинские студенты обучаются в российских вузах как иностранцы. То есть они платят за общежитие как иностранцы и так далее. Но при этом, в отличие от других иностранцев, они не получают стипендию от своего государства. Например, как мне рассказала одна родительница, с ее ребенком учатся студенты из Казахстана. Помимо академической стипендии в 1500 рублей, они получают от своего государства еще 30 тысяч рублей ежемесячно. Это финансирование обязывает студента по окончании учебы вернуться на работу в Казахстан. В противном случае он или его семья должны будут вернуть государству деньги. Таким образом, Казахстан демонстрирует, что ему нужны молодые специалисты, и он готов вкладываться в их образование. В Южной Осетии об этом тоже много говорят, но тратиться на поддержку пока никто не хочет. В свою очередь и молодые люди по окончании российских вузов предоставлены сами себе. По информации министра образования, всего с 2003 по 2017 год на обучение в Россию по квотам Россотрудничества выехали 935 человек. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Прошло 10 дней, как Нацбанк Грузии ограничил выдачу потребительских кредитов в условиях их декларированным доходом заемщика, и уже можно подвести первые итоги. Нововведение уже привело к снижению продаж, в частности, в магазинах электроники. О борьбе за финансовую грамотность граждан рассказывает Ираклий Арагвелидзе.
По информации Нацбанка, необходимость ограничительных мер вызвана серьезным ростом у граждан кредитной задолженности. На 1 мая 2018 года общий объем кредитов, выданных коммерческими банками, превысил 22 миллиарда 200 миллионов лари, из которых доля физических лиц 12 миллиардов. Объем просроченных кредитов достиг 2,81% от общего кредитного портфеля. По словам главы Департамента Нацбанка по защите прав потребителей Лариса, Ашик Зиришвили, нововведения призваны остановить этот рост.
Мы хотим заставить кредиторов тщательнее изучать финансовые возможности заемщика. Проще говоря, потребитель должен одолжить столько, сколько в состоянии вернуть.
Согласно неофициальной информации, предоставленной НПО «Общество и банки», ограничения привели к падению продаж в магазинах электроники от 50 до 70%. Недовольные покупатели, которые без предъявления справки о доходе больше не смогут получить быстрые деньги, говорит Елена.
Я получаю зарплату мимо банка, на руки. Раньше я покупала технику, но сегодня банк отказал мне в кредите на покупку мобильного телефона без справки о доходе.
По заверениям генерального менеджера магазина смартфонов iPlus Гоги Тиркия, действия регулятора напрямую сказались на розничных продажах.
Продажа телефонов в рассрочку составляла около половины наших объемов. После введения новых ограничений отказы на выдачу кредитов выросли приблизительно на треть. Вмешательство со стороны регулятора считаю неправильным. Оно подрывает наш бизнес. Думаю, гораздо разумнее было установить предельный порог по процентам, чем вообще лишать большинство людей возможности покупать в рассрочку.
По словам главы общества iBank Георгия Кипуладзе, существенный рост просроченных потребительских кредитов произошел в большей мере из-за онлайн-кредитных организаций ломбардов, которые в погоне за большей прибылью выдавали кредиты с высокой степенью риска под очень большие проценты. Впрочем, по словам специалиста, под ограничение Нацбанка вскоре подпадет весь финансовый сектор, а не только банки.
Нацбанк задействовал новые ограничения в отношении банков, но у него нет полномочий ограничить выдачу кредитов микрофинансовым или интернет-организациям. Для этого необходимы поправки на законодательном уровне, хотя лично я считаю, что правила должны быть общими для всех.
Касательно высказанных специалистами опасений, что ограничения на выдачу кредитов простимулируют рост теневого сектора, Георгий Кипуладзе отвечал, что чисто гипотетически такая вероятность существует, однако в более отдаленной перспективе.
Выдача потребительских кредитов не входит в сферу интересов частных ростовщиков, так как сопряжено с высокими рисками. Обычно они предпочитают имущество под залог, поэтому я не думаю, что теневой сектор сможет покрыть потребности рынка, учитывая их скудные возможности перед финансовыми институтами. Однако спрос рождает предложение, и, возможно, будут найдены новые лазейки, которые частично удовлетворят спрос.
В целом, по мнению Георгия Кипуладзе, новые меры контроля регулятора вынудят граждан по старинке откладывать финансы на потом, чтобы собрать сумму на покупку необходимого предмета. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На заседании Общественной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждали вопросы развития туриндустрии. Рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня гендиректор республиканского унитарного предприятия «Абхазавтодор» Борис Аджба провел в своем кабинете пресс-конференцию, на которой рассказал об основных итогах деятельности РУП в 2015-2017 годах и о его работе в текущем году. Пожалуй, самым серьезным проектом за эти годы был капитальный ремонт участка трассы от Сухума до Чимчиры протяженностью 48 километров, на который потратили 384 миллиона рублей. В этом году из собственных средств планируется возвести подпорные стены в селе Лошкиндар на 15-м километре республиканской трассы и на Черной речке. На это уйдет около 40 миллионов рублей. Необходимо также возвести подпорные стены на ползневом участке 43-го километра республиканской трассы близ села Мюсера в Новом Афоне, провести капремонт дороги Скворчал-Агубедия и завершить его на улице Имама Шамиля у центрального рынка в Сухуме. На последнем объекте гендиректор остановился более подробно.
Что происходит с улицей Имама Шамиля? Вы знаете, что она дважды претерпевала ремонт канализационной системы. Первый раз мы приступили к ремонту данной улицы в 2016 году. И вот с улицы Лакоба пошли вот выше. И резко нам пришлось остановиться. Выяснилось, что канализационная система, оказывается, не работает. Пока вторично делалась канализационная система, сегодня уже 18-й год, и мы сейчас приступили. Но хочу вам сказать, что дважды перекопав вот это все, всю дорожную одежду, она, конечно, требует времени, чтобы прошли просадки, чтобы грунт тот, который взбудоражил, чтобы он насел. Мы положим асфальт, он пойдут большие грузовые машины и все просядет. Мы уже пробные шаги сделали, грунт вроде уселся, поэтому сейчас работы возобновляют. Но произошло удорожание данного объекта на 6,3 миллиона рублей.
Другая выстраданная, по его словам, дорога по улице Адыгейской в Сухуми у вокзала. Этот объект уже фактически закончен, но он принес немало проблем и незапланированных расходов. Сметная стоимость около 30 миллионов рублей. Там проводились очень серьезные работы по линии водоканала и ливневок. В итоге дорога сделана, и мне кажется, люди остались довольны, сказал Ачба. Когда журналисты поинтересовались стоимостью 1 километра асфальта битумного покрытия дорог, Ачба сказал, что, к примеру, на участке шоссе Сухум-Ачимчира 1 километр обходился от 7 до 8 миллионов рублей. Но тут многое зависит от ширины трассы и многих других факторов. Есть более дешевые участки, а трасса Сухум-Псоу была вдвое дороже. Большой урон трассам наносит движение большегрузных машин. Борис Ачба говорит.
Я почему и призываю, и изначально говорил, что дороги — это национальное богатство. Это не просто слова. Ну а как же иначе? Дороги очень дорого обходятся, и их надо ценить и эффективно использовать. Вы знаете, большегрузные машины. Мы сделали 11 километров дорог за счет бюджета, кстати, местно, в селе Покваш. И года не прошло, нам пришлось возвращаться и ремонтировать эту дорогу. Значит, большегрузная машина спустила покрышка на этих своих дисках. Вот изуродовала часть какой-то дороги. И очень много таких. Вот посмотрите, в 16 году мы сдали дорогу Сухума-Чимчира. Много знаков вы там видите, а те, которые остались, они все прострелены. Я был свидетелем, когда я ехал с Ачимчирского района, и в районах Пшаб 3 сотрудника ГАИ ставили знаки дорожные, их просто с корнями кто-то вырвал.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Нетрадиционные ютвастеры, урезание лимита в российские вузы и выполнена наполовину инвест-программы. Эти и другие темы в нашем обзоре Юго-Осетинской прессы. Зарина Санакоева из Тхинвали.
Лимитная неразбериха в Южной Осетии, кажется, подходит к концу, пишет газета «Республика». На недавней пресс-конференции президент Анатолий Бибилов раскритиковал систему предоставления целевых мест в вузе Российской Федерации для югоосетинских абитуриентов. Лимиты создают хаос в сфере образования, порождая многочисленные конфликты родителей с Министерством образования, отметил президент. По данным издания, по самым приблизительным подсчетам, только в медицинские вузы России, начиная с 2001 или 2002 годов, было направлено свыше 150 человек. При этом говорить о том, что молодые врачи совсем не хотят возвращаться в Южную Осетию, было бы несправедливо. Но у нас, скажем, не один десяток стоматологов, желающих трудоустроиться. И в то же время, как на вес золота, нейрохирурги, реаниматологи, анестезиологи, врачи-инфекционисты и так далее. Это и есть подтверждение непродуманных шагов в сфере подготовки кадров, когда республика за много лет так и не смогла определиться с приоритетами при формировании так называемого госзаказа на целевые места и фактически легкомысленно оштамповала десятки специалистов в направлениях, в которых уже много лет и так количественный перебор, пишет республика. Подобная картина наблюдается во многих отраслях, сравнительно успешная по направлениям силовых и правоохранительных ведомств, но и здесь не без вопросов. Только за последние 5-6 лет по линии Министерства обороны в военные вузы России было направлено свыше 100 человек. Конечно, можно только порадоваться за такое количество будущих офицеров, но и на фоне сокращения гостинской армии эта массовость вызывает больше вопросов, чем чувство удовлетворения, отмечает автор. Он приходит к мнению, что система, при которой лимиты годами выдавались массово и бесконтрольно, себя не оправдала. Вопрос необходимо упорядочить и параллельно работать над расширением перспектив единственного вуза Южной Осетии. Блогер Алан Парастаев комментирует актуальную в последнее время тему росписи нового здания театра. Споры вызвало изображение верховного небожителя нардского эпоса Вастерджи. Сегодня спор о театре переходит в спор об образе Вастерджи вообще. Но, по моему мнению, проблема совсем в другом, считает блогер. Проблема в том, что тхинвальцы, потерявшие свой родной театр, хотят, входя в новое его здание, чувствовать связь с тем старым, родным и традиционным. А новый имидж нашего главного небесного покровителя еще больше нас отдаляет от привычного, пишет он. Парастаев считает, что, возможно, увидев молодого, более позитивного Вастерджи на выставке, он мог бы понравиться. Но на росписях в театре, куда люди регулярно ходят на спектакли, такого рода эксперименты неуместны. Требование большинства цхинвальцев было: сделайте так, как было, верните нам старый театр, а не сделайте по-новому, мы не хотим перемен. И поэтому, на мой взгляд, художники допустили ошибку, которая не в том, что они неправильно изобразили Уастерджи, а в том, что они неправильно поняли общественный заказ, попросту не учли его. Роспись в театре – это все-таки не картина для персональной выставки, пишет блогер. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Панорама.
ПАСЕ ограничила полномочия 4 депутатов, которые, как отмечает пресс-служба, серьезно нарушили кодекс поведения. Речь идет о главе делегации Азербайджана Саймеде Сеиде и его коллегах, которых независимая следственная группа обвинила в том, что они за взятки лоббировали интересы Азербайджана. Таковы первый результат расследования, которое велось с 2016 года. О возможных продолжениях и уроках этого дела мы говорим с руководителем информационного агентства «Туран» Мехманом Алиевым. Как развивались события с этим докладом, с этим расследованием, потому что оно, в общем, не вчера началось, ему уже как минимум 2 года, да?
Надо отметить, что все начиналось достаточно мягко. То есть азербайджанской стороне как бы давали понять, что шли различного рода материалы, средства массовой информации, так называемая икорная дипломатия, различного рода расследования, которые проводили группы. Пока что это были, как бы, такие, скажем, общественные посылы для власти, что надо менять ситуацию, надо изменять отношения с партнерами в рамках Совета Европы, да и не только Совета Европы, потому что в целом подход азербайджанских властей, и он был такой. И дело в том, что в августе прошлого года в «Гардиан» появился статья «Ландомат», где шла о 3 миллиардах долларов, которые были выделены для подкупа различного рода политиков, лоббистов. То есть это выходит за рамки, в принципе, Совета Европы. Совет Европы, в принципе, это часть пространства, где эта проблема себя проявила. Но, к сожалению, я так понимаю, что власть Азербайджана не шли на это. И мы вспомним, как было дело с докладом Штрассера, когда его завалили в связи с заключенными. Я думаю, что как раз и дело Штрассера, оно сыграло такую детонирующую роль. И поэтому как бы постепенно это стало нарастать. И в конечном счете это уже вылилось в конкретные расследования, уже с конкретными, так сказать, претензиями и в Европарламенте, и в Совете Европы. Я думаю, что все-таки то, что происходит сейчас, впервые против Азербайджана, то есть представители Азербайджана применены санкции, впервые это уже было реализовано, это уже сигнал о том, что, да, значит, сегодня власти Азербайджана, несмотря на различные обязательства, обещания, не идут на сотрудничество на базе принципов, ценностей европейских. Если бы они бы проводили другую политику сегодня, то, что, может быть, до этого дела не дошло.
Насколько это чувствительно и болезненно для азербайджанской власти? Когда вышел доклад «Гардиан», был какой-то шум, были какие-то волнения, но было ощущение, что власть чувствует себя достаточно уверенно. Сейчас другая ситуация.
Например, когда меня арестовали, и ставился вопрос об освобождении, и не хотели они освобождать. И тогда, значит, Сенат США принимает поправку, которая предусматривает введение санкций против чиновников в Азербайджане. И вот после принятия этого решения о санкциях, тогда уже поменялась картина, то есть власти пошли на компромисс, и я был освобожден. То есть власти не заинтересованы, чтобы такие рода действия были. Они этого не хотят. Они не хотят обострения отношений, но, опять-таки, с другой стороны, они не хотят также менять активность ситуации в стране, то есть демократизировать и идти на реальные и конструктивные переговоры с европейскими партнерами. То есть есть проблема эта. Существует. Да, они могут ссылаться, конечно, на Россию, что вот Россия давит нас, там проблемы, мы не можем так вскоре идти, дайте нам больше времени, например, да. Это касается также и вопроса о соглашении о партнерстве с Европейским Союзом, который тоже все время оттягивался, и сегодня находится в стадии как бы решения, непонятно вообще, может оно быть принято в этом году или нет.
Решение ПАСЕ – это желтая карточка или все-таки это уже окончание истории?
Некоторые считают, что это как бы вот единожды сделано, и дальше дело не пойдет. Но как бывший посол ОИК от Азербайджана Мамедов Арифан сказал, что его тоже допрашивали полиция. То есть идет параллельно расследование со стороны служб, не в рамках Совета Европы, а отдельно в связи с этими, и с Ландраматом, и с Советом Европы. В целом, как бы, подход политик и так далее. В этом смысле он сказал, что у них дело идет достаточно последовательно, и у них есть данные о высокопоставленных чиновников Азербайджана, тех, кто давали эти деньги, имена есть. И на этом дело как бы не остановится, дело будет продолжаться. Но я хочу сказать, что в данном случае все зависит будет от позиции Астана Баку, как он будет выстраивать свои отношения с европейскими партнерами. То есть если будет также продолжаться такая линия, значит, я считаю, что будет и конфронтационная линия со стороны европейских партнеров. Потому что последние, если мы возьмем, скажем, 5 лет, эта линия, мы заметили, что она больше и больше начинала развиваться. Конечно, здесь считали, что европейцы не перейдут планку, они не заинтересованы, чтобы Азербайджан был, они не применят какие-либо, санкции или какие-то другие, не будут принять решения. И, ну, тенденция показывает, что это не так. И поэтому я лично считаю, что, значит, скорее всего, опять-таки, если будет официально покупать, то дальнейшие действия со стороны европейских партнеров, они будут более решительными, более последовательными и действенными.
На каких еще площадках Азербайджан демонстрирует подобные подходы? И насколько они эффективны?
Я думаю, что это определенно принятая линия поведения. И власти Азербайджана считают, что всех можно купить, что в Европе, в Америке и так далее политики, в принципе, не чувствуются денег, и со всеми можно договориться, со всех можно подкупить. Деньги решают все, скажем так, короче, да? Эта практика имеет место, я не сказал бы, что она приостановлена, а она развивается. То есть это реально, что эти деньги выделяются, Рамат показал, это не маленькие деньги, 3 миллиарда. Это может быть и в этом виде, может быть в виде каких-то контрактов, скажем, касательно Азербайджана, вот, нефтяных, газовых, там, да, и других. То есть я хочу сказать, что, к сожалению, это присутствует. Мало что азербайджанская сторона предлагает деньги. А раз их берут, и раз их вымогают, значит, с той стороны тоже есть большие проблемы. В этом смысле на всех площадках, какие-нибудь, на всех пространствах это происходит. Другое дело, что сегодня в Европе, скажем, на Западе какая-то идет борьба и какое-то решение, что надо с этим кончать, видимо, оно приняло какие-то очень глобальные масштабы. И даже, скажем, если взять мальтийское дело, скажем, там тоже это же проблема. Там тоже идет расследование и так далее. И эта тенденция касается именно в первую очередь самого Запада, который избавится от этой заразы. То есть они понимают, что это ведет к очень серьезному подрыву устоев, ценностей.
Да, но при этом никто не отказывается от проведения в Азербайджане Формулы-1, Европейских игр. Это тоже тенденция?
Есть достаточно силы, группы, и финансовые, и политические, и другие, которые, так сказать, настроены на это. Деньги есть деньги. И есть люди, есть группы, есть сообщества, которые понимают, что это надо останавливать. Или, по крайней мере, минимизировать, да? Потому что это угроза. Это понятно. Даже, вы знаете, Трамп, когда направил Алиеву послание в связи с его избранием, вот я впервые заметил, что третьим местом занимал вопрос борьбы с коррупцией. То есть там, где американцы хотят работать. Раньше этого не было. То есть это, значит, становится актуально.
Михман, а вот давайте поговорим вообще о международном позиционировании власти, подобно азербайджанской. Для чего она это делает? Это какие-то прагматичные интересы, какие-то вот конкретные вот покупки точечных важных людей или какая-то собственная ярмарка тщеславия, повышение собственной значимости? Чего здесь больше?
Некоторые мне говорят, что мы вынуждены это делать, потому что вот на нас давят или сампозируют, и мы вынуждены давать, у нас нет какого-то другого варианта. Я даже помню, знаете, когда-то это 2000, по-моему, то есть 98 год был, 98 год, вот приблизительно, да? Тогда контракт века, так называемый, где оператором был BP, он изначально стоил 2,5 миллиарда. Потом он вырос до 7 миллиардов. И один раз Гейдар Алиев на совещании, посвященном вот этому вопросу реализации этого проекта, он не выдержал, вспылил и сказал: слушайте, сколько можно повышать? Потому что чем больше инвестиций, тем больше, значит, они прибыли должны взять с проекта. Понимаете? Но это реально, что изначально инвестиции, объем инвестиций размеры, он был увеличен в 3 раза. И, кстати, последний раз BP сразу же получил контракт буквально вот после выборов в Британии. В присутствии премьер-министра Мэй писали.
Здесь понятны выгоды на уровне чиновничества, если я правильно понимаю. Есть ли какие-то еще бонусы, несколько куда более общие для государства? Или только чиновникам это ограничивается?
Со всеми странами, в том числе, скажем, с Россией, с Ираном, с Турцией и так далее. В основном со всеми выстраиваются отношения как взаимовыгодные, личные отношения, личные интересы и так далее. То есть они присутствуют везде. Вот во всех межгосударственных отношениях личные интересы, мы видим, что они везде присутствуют. И эти личные интересы также навязываются из-за рубежа. Что, вот вы, мы вас поддержим, а вот вы должны. Россия все время, когда идет переговоры с Азербайджаном, все время премьер-министр и президент России все время это отмечают, что мы должны наращивать товарооборот. Вот мы должны поднять планку готовности. То есть нужны нам их товары, не нужны их товары, но мы их должны покупать. Положительный сальдо в их пользу где-то порядка 85% там и так далее. То есть это тоже давление. И вот это и есть реальная ситуация. Как бы взаимопонимание и взаимовыгодный, так сказать, подход у сторон.
Михаил, как вы думаете, как будет реагировать власть Азербайджана на этот скандал? Некоторые наблюдатели полагают, что теперь ей выгоднее для сохранения лица и каких-то приличий отозвать Сеидова, главу делегации в ПАСЕ.
Дело в том, что по большому счету, наверное, так и должно произойти. Я не думаю, что Сеидов после этого там будет проявляться, да, и раздражать таким образом дальше Совет Европы, чтобы он принимал еще дальнейших действий. Я не думаю, что они будут в этом заинтересованы. В какой-то форме, видимо, его должны будут устранить. Естественно, для них это неприятно. Естественно, для Ливии это неприятно, что мы не узнаем, что это происходит. Но я не знаю, честно говоря, какая может быть применена политика. Например, раньше, когда подобное возникало, и все заявляли на высоком уровне, что Совет Европы вообще нам не нужен, мы оттуда идем. Вот. Но когда видели, что позиция последовательная, она не меняется, то есть так, меняли, так сказать, позицию тоже здесь и говорили, что нет, как бы там ни было, нам это нужно, мы будем участвовать, мы будем продолжать сотрудничать. В любом случае, я думаю, что настало время для пересмотра политики, выстраивая отношения между европейскими и западными институтами в том виде, в каком до сих пор это было. То есть эпоха икорной дипломатии, я думаю, что завершилось, и надо выстраивать отношения по-другому.
Это был азербайджанский журналист, глава информационного агентства «Торан» Мехман Алиев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.